Дмитрий Шимохин, Алексей Владимиров. Охотник на демонов. Глава первая. Кофе был что надо. Не кислая бурда из вокзальной забегаловки, а настоящий, крепкий, как удар под дых. Бургер тоже что-то с чем-то. Наконец-то нормальный кусок мяса, а не тот загадочный продукт из привокзальной чебуречной, после которого еще полдня гадаешь, какой породы была кошка. Я шел к этому всю свою жизнь в сиротском приюте, вбивал это право в кулаки на тренировках в академии, право просто сидеть в приличном месте и есть человеческую еду. 11:45. Часы на запястье — единственная дорогая вещь, которую я себе позволил. Еще 15 минут, и лейтенант Александр Зверев должен явиться по месту службы. Звучит, черт возьми. Пусть я и на гражданке, но погоны уже греют душу. Ваш счет. Передо мной на стол опустилась папка. Официантка. Миловидная, с россыпью веснушек на носу и упрямым огоньком в глазах. Она искренне улыбалась, пока ее взгляд не упал на мой рюкзак. Рукоять меча, обмотанная темной кожей, чуть выглядывала наружу. Улыбка на ее лице дрогнула, девушка застыла на полсекунды. Напряглась. Впрочем, тут же взяла себя в руки, забрала протянутые купюры и, бросив короткое «спасибо», развернулась к стойке. Я усмехнулся, а девчонка ничего. Испугалась, но виду не подала. Характер есть. Ведь дворянин имеет право на личное оружие, даже такое экстравагантное, как меч. Все по закону, если только не вздумаешь явиться с ним на прием к императору. Да и кофейня, судя по карте, всего в двух кварталах от 32-го отдела полиции. Определенно, надо будет заходить сюда почаще. Я сделал последний глоток, наслаждаясь моментом. Новая жизнь, новое место. Столица империи, как-никак. Внезапно со стороны улицы донесся резкий дребезжащий звук, будто с грохотом смяли лист металла. Я поморщился. ДТП — дело житейское. Но следом за грохотом раздался крик, а потом еще один и еще. «А-а-а-у!» — неслось с улицы. Это уже не было похоже на аварию. Крики нарастали, сливаясь в панический многоголосый вой. В нем не было злости уличной драки или испуганного визга ограбленной дамочки. В этих звуках плескался липкий животный ужас. Я замер, вслушиваясь. И тут сквозь общий гвалт прорвался один особенно пронзительный женский вопль и резко оборвался. Рюкзак одним плавным движением взлетел со стула на плечо. Лямки легли привычно и тяжело. Народ с непониманием уставился на улицу, пытаясь понять, что там происходит. Я рванул ручку на себя и шагнул наружу. С визгом тормозов замерла машина. Ее гудок захлебнулся в отчаянном, непрерывном реве. Крики бились о стены домов, превращаясь в сплошной вой. Мимо меня, толкаясь и падая, неслась обезумевшая толпа. Девушка выронила телефон, и тот разлетелся на куски под ногами бегущих. Мужчина в дорогом костюме, забыв о статусе, расталкивал всех локтями. Никто не смотрел, куда бежит. Все спасались от чего-то, что осталось у них за спиной. Вариантов произошедшего было немного, а точнее, даже один. Демон. Я шел против течения, как ледокол, расталкивая вопящую человеческую массу плечами. Хоть бы кто-то из них уже позвонил в отдел. Хотя кого я обманываю? В такой панике люди забывают, как дышать, не то что набирать номер. Завернув за угол, я замер. Толпа здесь кончилась. Живые кончились. Посреди улицы в луже чего-то темного и густого стоял он. Трехметровый, покрытый черной чешуей, похожей на плавленый обсидиан. В когтистой лапе окровавленный обрывок того, что минуту назад было человеком. В академии не врали, показывая нам монстров. Они просто не договаривали. Не передавали тошнотворной вони, свежей крови и потрохов, как на скотобойне. Не могли воссоздать эту давящую, ледяную ауру чистого зла. Но я заметил главное. Демон стоял почти неподвижно, лишь слегка поворачивая уродливую башку. Акклиматизация. Их всегда подмораживает после прорыва в наш мир. Окно возможностей. На мой неискушенный взгляд, тварь была второго уровня. Неразумное, почти животное. «Справлюсь», — мелькнуло в голове. «Эх, сейчас бы огненное копье ему в глаз. Жаль, маг я дефектный». Страха не было. Кровь стучала в висках, разгоняя по телу адреналин. Рука сама легла на рукоять меча. Все тело гудело от предвкушения. Я готовился к этому всю свою жизнь. Это мой бой. Я уже прикидывал, с какой стороны лучше зайти, как в плечо мне врезался жесткий, как таран, удар. Меня грубо отшвырнуло в сторону, к обшарпанной стене дома.
«Жить надоело, щенок! С дороги!»
Мимо меня, не сбавляя шага, пронесся широкоплечий мужчина в серой форме. На его плече красовалась золотая нашивка в виде стилизованного двуглавого орла, держащего в когтях сломанный меч, а погоны говорили, что передо мной целый капитан. Капитан отдела по борьбе с потусторонними и магическими угрозами, или, как их называли в народе, охотники на демонов или еще проще хантеры. За ним еще трое с оружием на изготовку. Профессионалы. Утробно, и мне даже показалось, что радостно зарычал демон. Еще бы. Еда сама пришла, и за ней не надо было гоняться. Вот только он ошибся. Демон тут же рванул вперед, взмахнув своей чудовищной лапой. Капитан, вооруженный двумя топорами, принял удар на себя. Лезвия его оружия плясали в огненных вихрях, и при каждом столкновении с когтями демона воздух шипел и вонял паленым. С флангов его поддерживали двое. Здоровенный детина с двуручным молотком и стрелок с автоматом «Вихрь», который начал поливать тварь короткими очередями. Пули с усиленными сердечниками отскакивали от черной брони, но заставляли монстра отвлекаться. Четвертой была девушка с длинным копьем, которая держалась на расстоянии, выискивая момент для укола. Они работали красиво и страшно. Капитан рычал не хуже монстра. Здоровяк с молотом обрушивал на тварь удары, от которых крошился асфальт. Девушка молниеносными выпадами колола в суставы. Но этого было мало. Огненные топоры оставляли на чешуе лишь копоть. Пули вихря — неглубокие царапины. Каждый удар когтистой лапы демона заставлял охотников отступать. Здоровяк с молотом, увлекшись, замахнулся слишком широко. Демон увернулся с неожиданной скоростью и нанес удар лапой в грудь. Охотник отлетел, как тряпичная кукла, потом попытался встать, но было поздно. Чудовище уже подскочило к нему и занесло когтистую лапу для удара. Капитан был слишком далеко. Стрелок не мог пробить броню. Ноги сами понесли меня вперед. Я рванул на перерез. Мой рывок был отчаянным. В низком подкате я полоснул мечом по ноге твари. Клинок ударился о чешую с глухим, бесполезным звоном, но я добился своего. Тварь, не ожидавшая атаки, на долю секунды потеряла равновесие. Ее смертельный удар ушел в сторону. Этого хватило, чтобы здоровяк успел откатиться. А потом демон развернулся ко мне. В его глазах плескалась чистая ярость. Когтистая лапа метнулась ко мне с такой скоростью, что я видел лишь смазанное черное пятно. Левая рука сама собой дернулась вперед, сплетая из воздуха плотную, едва видимую линзу. Удар пришелся в воздушный щит. Он погасил большую часть силы, но остаточная инерция была чудовищной. Все равно, что сбил грузовик. Воздух вышибло из легких. Меня подбросило, как пушинку, и швырнуло спиной на кирпичную стену. Сознание не отключилось, но мир сузился до звенящей боли и черных точек перед глазами. Я сполз по стене, силясь вдохнуть. Где-то рядом раздался яростный рев капитана, и воздух опалило жаром. Я поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как капитан сначала ударил заклинанием огненного копья в шею, а потом туда же, топором, и отсек демону голову. Тело твари рухнуло на землю. Попытался вдохнуть глубже, и грудь пронзила острая боль. Щит спас от смерти, но не от последствий. «Отличный первый день», — мелькнуло в голове. Где-то рядом хрипло ругался стрелок, проверяя автомат. Девушка с копьем помогала подняться здоровяку, которого я вытащил из-под удара. Тот, пошатываясь, кивнул мне коротко, сдержанно, но в его взгляде читалась благодарность. Тяжелые шаги отпечатались гулким эхом в ушах. Передо мной выросла массивная фигура капитана. Его форма была забрызгана черной кровью, От раскаленных топоров в руках все еще шел пар. Он не выглядел как спаситель. Он выглядел уставшим и злым.
«Ты кто такой, смертник?»
Его голос был низким и хриплым, как скрежет металла. Я попытался выпрямиться, но грудь пронзила болью. Каждое слово давалось с трудом, выходило из легких с шипением.
«Зверев?»
— прохрипел я.
«По распределению, в 32-й».
Капитан на мгновение замер. Потом на его лице появилась кривая усмешка, не предвещавшая ничего хорошего.
«В наш, значит. Поздравляю, Зверев. Первое задание — не мешать, ты провалил. Но раз не сдох, поднимайся».
Я оперся о стену, пытаясь встать. Мир качался. Ко мне подошел тот самый здоровяк с молотом. Молча подставил плечо. Я ухватился за него, и он, хромая, отвел меня к стене подальше от трупа твари.
«Сиди»,
— коротко бросил он и отошел к остальным. Капитан уже говорил по коммуникатору на запястье, голос ровный, без эмоций.
«Кайлов на связи. Объект 2-го уровня ликвидирован. Потерь в личном составе нет. Один пострадавший, из гражданских. Требуются следователи и группа зачистки. Немедленно. Конец связи».
Пока мы ждали, команда занялась рутиной. Стрелок с вихрем, отсоединив магазин, деловито что-то подкручивал в механизме автомата. Девушка с копьем тщательно протирала лезвие от черной слизи, проверяя, нет ли зазубрин. Здоровяк, который помог мне, достал из набедренной сумки небольшой флакон и залпом выпил его содержимое, поморщившись. Целебное зелье, не иначе. Через десяток минут с разных сторон беззвучно подкатили две машины. Черный фургон без опознавательных знаков и темно-серый седан. Из фургона вышли четверо в защитных костюмах, чистильщики. Они тут же начали разворачивать оборудование. Из седана вышел уставшего вида мужчина в синей форме, следователь. Он обменялся парой фраз с капитаном, кивнул на обезглавленное тело и начал что-то быстро строчить в планшете. Затем он взглядом нашел меня, подошел, по пути достав небольшой диктофон. «Имя?» — его голос был таким же серым и уставшим, как и он сам.
«Александр Зверев», —
прохрипел я. «Что вы здесь делали? Видели момент прорыва? А откуда он появился?» Я только открыл рот, чтобы ответить, как рядом вырос капитан.
«Он со мной», — жестко отрезал Кайлов. «Новичок, все показания даст в отделе».
Следователь посмотрел на капитана, потом снова на меня, вздохнул и выключил диктофон.
«Как скажешь, Дима, он твой».
К этому моменту ко мне уже подошла девушка из команды, из-под кепки выбились рыжие волосы. В любой другой момент я бы, может, и полюбовался ей, но сейчас было не до этого.
«Дышать можешь?» —
спросила она без всякого сочувствия, чисто по-деловому.
«С трудом».
«Ушиб, походу. Но лучше бы тебе в больничку. А так до свадьбы заживет».
Капитан кивнул, словно услышал прогноз погоды.
«Хватит прохлаждаться. Грузите его».
Меня снова подхватил под руку здоровяк и практически закинул в темное нутро фургона, как мешок с картошкой. И рядом тяжело опустился. Он тихо стонал сквозь зубы. Дверь с грохотом захлопнулась, отрезая серый дневной свет и оставляя нас в гулкой темноте. «Я еще жив. Уже неплохо».